Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Мы сегодня встречаемся со Светланой Георгиевной Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Хотела бы напомнить, дорогие друзья, что мы с вами обращались к этим темам в мире зависимости. Мы говорим о теме алкоголизма, табакокурения. Все очень много новых. Это зависимости от гаджетов, шопинголизм, как называется, да? Дело в том, что можно сказать, что какие-то вещи идут из семьи, какие-то вещи, ну вот, на мой взгляд, просто уже накручивает средства массовой информации и наше вот современное общество, то есть появляются все новые и новые виды зависимости. Какие-то из них мы рассматривали в наших передачах, какие-то нет. И хотелось бы к Светлане Георгиевне сегодня обратиться за продолжением этой темы.
Да, спасибо, Лариса Михайловна, за то, что вы подняли такую проблему. Действительно, если мы посмотрим, то огромная масса литературы, научных исследований, книг посвящена сегодня как раз идее освобождения человека от зависимости, потому что оказалось, что, ну, собственно говоря, я думаю, то, что знали тысячелетия, что человек слаб, и он достаточно быстро привыкает к каким-то вещам, которые приносят ему разные виды удовольствия. И поэтому, так как сегодня, как Лариса Михайловна говорит, мир очень разнообразен, и в нем очень много всего, самого разнообразного, от чего можно получать удовольствие, естественно, это могут быть зависимости от непредсказуемых вещей, именно потому, что по каким-то причинам человек перестает контролировать себя. И здесь, прежде чем к конкретике перейти, я бы хотела объяснить вам. Дело в том, что если мы вот так совсем глобально и утрированно, пусть меня простят там наркологи и психиатры, если мы глобально и утрированно рассмотрим основу зависимости, то мы увидим, вернее, проявление зависимости, то мы увидим, что это в первую очередь изменение привычек. То есть человек, например, каждый день начинает пить пиво, да, сначала стакан, потом два, потом три бутылки, потом пять, то есть у него питье пива входит в привычку. Если он начинает формировать зависимости, ну, там, от социальных сетей, он сегодня 20 минут посидел там ВКонтакт или что там, я не знаю, Facebook, Одноклассники, послезавтра полтора часа, потом 5 часов, потом 12 часов. То есть вот это... Зависимость формируется за счет того, что человек начинает повторять привычные действия. Я вам скажу, для как бы активизации мыслительного процесса задам другой вопрос. А если человек каждое утро ест овсянку? Он ее сегодня, завтра, послезавтра, несколько лет. И он говорит, если я не поем овсянку, мне плохо. Является ли завтрак овсянкой привычкой?
Конечно.
То есть мы должны понимать, что привычка – это то, что делается систематически. Да, как раньше в советское время говорили, привычка формирует, является основой характера.
Угу.
Характера является основой судьбы. Итак, первое, что нам надо понять, что по каким-то причинам нам стало удобно и хорошо делать какие-то действия одни и те же, однотипные.
Угу.
Это первое. Опять же, повторяю, давайте поймем, не только плохие, но и хорошие. Второе. Естественно, мы сказали, что привычка формирует характер и поведение. Это изменение поведения. То есть, если, например, человек... Ну, вот сейчас вы знаете, да, у нас проблема, что... Ну, вы знаете, что сейчас достаточно жестко взялись за проблему распространения наркотиков, и поэтому появилась, естественно, появилась сразу новая форма, так называемые закладки.
Mm-hmm.
И те, кто рано утром выводит собак, может сказать мне, да, или рано утром детей ведет в садик, он видит этих молодых людей, которые ползают по кустам и ищут наркотики, которые когда-то там кто-то для них положил и оставил. Что это такое? Вот это новая форма поведения. Встать утром, и вместо того, чтобы делать зарядку, идти в школу или что-то, что человек начинает делать? Идет. Вы поняли, да, идею?
Mm-hmm.
Если это привычка, которая формирует поведение, ну, я не знаю, там, бегуна или фитнес-зала. Что делает человек? Он встает утром, укладывает в свою сумку кроссовки, там, одежду, знает, что в 11 ему надо отпроситься с работы для того, чтобы сбегать в фитнес-зал, он идет в фитнес-зал или там вечером у него, то есть эта привычка начинает формировать поведение.
Mm.
Человек думает, как ему доехать до фитнес-зала, как приехать с фитнес-зала. Если он плавает, то, естественно, где он будет сушить голову и так далее. Вы поняли? То есть из маленьких таких паттернов поведения формируется большое поведение, которое делит уже наш день на какие-то новые куски, которая придает смысл тем вещам, которых мы еще совершенно недавно не осмысливали и так далее. Ну, например, если человек страшно любит сладкое, то каждый день, возвращаясь с работы, что он сделает? Он будет заходить в магазин и покупать сладости. То есть, естественно, тот, кто на сладости не подсажен, он не будет заходить в магазин, вы поняли, да, их да, покупать. Да. То есть вот эта привычка, которая сидит внутри нас, она заставляет нас и действовать соответственно. И третий огромный блок, который меняется за счет вот этой привычки и почему-то получения удовольствия от какого-то вида деятельности, это, господа, социальная коммуникация. То есть, если мы делаем что-то, что не нравится нашим родственникам, у нас будут скандалы дома. И человек будет пытаться делать что-то, чтобы родственники не видели. Если это, там, я не знаю, плохие какие-то молодые люди, которые наркотизированы или алкоголизированы, они будут искать друзей и те места, где эти люди находятся, вы понимаете? Но любитель пива, он не пойдет в фитнес-зал сидеть и разговаривать с людьми, которые там бегут по дорожке или там блины на штангу насаживают по 40 штук или так далее. Кстати, недавно этим летом разговаривала с молодой женщиной, которая была в фитнес-зале, говорит, была старушка, говорит, ну такая под 80, и отжимала лихо штангу. Mm-hmm. Вот. Я, говорит, еще посмотрела, думаю, вот это да, там блины-то у нее, ну вот эти вот, кто не знает, это такие круглые штуки, которые увеличивают вес штанги. Она говорит, старушка слиняла со штанги, она говорит, я легла и попыталась поднять. Не смогла. То есть, естественно, что те люди, которые этим занимаются, они не будут беседовать или взаимодействовать с алкоголиком, наркоманом или интернет-зависимым. Интернет-зависимый или гаджетозависимый, он даже видеть их не будет, потому что он внутри телефона будет сидеть.
То есть сама, параллельные миры, да?
Да, да, сама коммуникация, она совершенно будет другой. И многие люди начинают говорить, почему ты отказался от друзей? Или, дай бог, почему ты отказался от семьи? Они меня не понимают, люди говорят. И то, что молодежь сегодня говорит, мы на другой волне. Вот эта идея. То есть у нас, как раньше говорили, у нас своя свадьба, у вас своя свадьба. У нас один праздник, у вас другой праздник. И естественно, еще раз повторяю, вот маленькая привычка, которая начала формироваться и которая поработила человека, она сначала меняет его поведение и, как следствие, 100% меняет его социальную коммуникацию. Вот это как бы глобально. Но что бы мне хотелось, чтобы вы поняли? Дело в том, что если эта привычка получать удовольствие переходит границу осознанности, то, господа, все равно, это плохая привычка или хорошая. Я недаром начала с того, что является ли чем-то плохим кушать овсянку по утрам. Потому что если вы ее кушаете, потому что вам вкусно, если вы ее кушаете, извините, от безысходности, да, у вас больной желудок, или там у вас проблемы со стулом, или, не дай бог, у вас ни на что другое нет денег, это второй вариант. Но если вы едите овсянку, потому что вы считаете, что это единственная пища, которую можно есть по утрам и которую ест нормальный человек, при этом вы ругаете и обзываете всех тех балбесов, которые не едят овсянку, вы начинаете их презирать и не с ними не взаимодействуете. Если из-за овсянки у вас начинается скандал дома с мужем, который требует от вас котлет, господа, я вас поздравляю, у вас точно такая же зависимость, как и от всего другого. Вы поняли идею?
Да.
То есть я попыталась как бы, ну, очень грубо, очень схематично вот эту идею вам представить. Почему? Господа, сегодня появляется достаточно много разных вещей, которые, казалось бы, должны быть хорошими, а становятся рано или поздно плохими. Вот недавно читала статью матери молодых людей, которые... То есть ситуация какая? Маленький худенький мальчик, никакусенький, его обижают, бьют. Он смотрит видео, смотрит YouTube, журналы, видит, что надо качаться, понимает, что он может нарастить мышцы. Он начинает этим заниматься, понимает, что от его усилий очень мало зависит. А я вам уже говорила в одной из программ, могут ли все нарастить такую попу, как у Дженнифер Лопес, как говорят многие молодые люди, я схожу в фитнес-зал, и нет, господа, почему? У каждого из нас величина мышечного брюшка своя. А вот если мы хотим преодолеть физиологическую величину брюшка, тогда мы что должны делать? И эти мальчики понимают, что да, он качается, а как у Шварценеггера тело, у него не получается. И он рано или поздно получает подсказку от каких-либо людей, которые говорят ему: слушай, а есть вот протеин и особые коктейли, особые батончики и вещества. Ты начнешь их пить, и мышцы твои будут расти, как на дрожжах. И этот мальчик на это подсаживается, хотя известно, что проблемы с продолжением рода, проблемы с сексуальностью и так далее, проблемы с мозговой активностью, но в начале пути это ведь благие намерения. То есть молодой человек хочет просто быть здоровым, активным и веселым. И возвращаясь к началу предложения, сегодня есть такое общество матерей мира, которые потеряли своих детей за счет того, что эти дети в возрасте 20, 22, 23 лет, в течение нескольких лет употребляя вот эти всякие вещества для наращивания мышечной массы, что сделали? Просто умерли. Основная масса из них из-за сердечной недостаточности. И вопрос не в том, где доктор в фитнес-зале. И не вопрос не в том, вот, например, одна мать, потерявшая сына, вот американская мама, она говорит о том, что я вообще ничего плохого в этом не видела. Он не пил, он не курил, он ходил на работу, он ходил в фитнес-зал, он стал красивым, на него заглядывались девушки. А как, она говорит, я могла понять вот эту границу, где оказалось то, о чем мы говорим? Да. То есть в конечном итоге он перестал встречаться с девушками, в конечном итоге он перестал встречаться с друзьями, потому что он сутками думал о железе, о том, что он будет ходить в фитнес-зал, как он будет качаться. Он сутками думал о том, что ему еще вот здесь нужно там на сколько-то там миллиметров, сантиметров нарастить мышцу и так далее. И результат. То есть вот это подводный камень такой, он сегодня, господа, существует. И мы должны это очень хорошо понимать. Программу, которую я хотела сегодня начать, это программа о том, что сегодня появился новый термин для людей, зависимых от здорового питания. И называется он орторексия. Я прошу не путать с анорексией. Угу. У нас есть анорексия, это сознательный отказ от пищи, когда люди перестают кушать для того, чтобы похудеть или там еще для того, чтобы стать красивым. А это орто. Орто – это средний нормальный орторексия. Тогда, когда вдруг человек понимает, что он должен кушать здоровую пищу, он начинает кушать здоровую пищу, затем начинает ее кушать так, что у него меняется поведение, и в конечном итоге ломается коммуникация. Вот об этом я хочу, чтобы мы поговорили. Значит, официально термин не является медицинским, то есть официально не ставят этот диагноз. Диагноз будет расстройство пищевого поведения. Вот, потому что многие из тех людей, которые встают на этот путь, заканчивают достаточно печально. Мы сегодня с вами поговорим, почему. Хотя, казалось бы, здоровое питание, ведь это классно. Но, чтобы вы поняли, в самом начале я хочу привести пример. Несколько лет назад я смотрела программу, вы знаете, это модные программы такие, там, кто на 60 килограмм похудел, кто на 100 килограмм, там, на 200 и так далее. И молодая девочка, очень хорошо выглядящая, она сказала, что она похудела на 60 килограмм, выиграла какой-то там приз за похудание, значит, сейчас она ест только здоровую пищу, и все здорово, она такая подтянутая, она ходит в фитнес-зал, и все ей восхищаются, и все было бы классно, и я бы даже сказала, что девочка хорошо выглядит и в адеквате, и лицо у нее такое прекрасное. Если бы она не сказала такую маленькую фразу в конце, она сказала: вы знаете, раньше я любила пищу, потому что она доставляла мне удовольствие, а сейчас я понимаю, что это просто белки, жиры и углеводы. Слушайте, господа, ну вы согласитесь, что это неправильно. Пища не может не приносить удовольствия. Мы взяли морковку, у нее есть запах, она твердая, мы ее грызем, у нее есть звук, у нее есть сладость. Вы понимаете? Конечно. Помните, я вам говорила, что дети в садике сейчас тут утверждают, что хлеб не пахнет? Им никто не говорит, что его надо, прежде чем покушать, понюхать. У хлеба изумительный запах. Понимаете? То есть вот эта грань, когда человек перестает понимать, что еда – это классное удовольствие, это грань в ту сторону, когда все хорошо и здоровое питание, она тоже неправильна. Мы не можем постоянно есть еду, получая из нее удовольствие, потому что мы удовольствие должны получать из многих других вещей, из коммуникации, с работы, с общения с природой, от того, что мы посмотрели на небо, от того, что у нас собачку мы погладили, мы поговорили с ребенком. От того, что мы
от
встали.
От любимой работы.
От, да, то есть от любых вещей удовольствия. И в том числе от питания. Если человек только от пищи начинает получать удовольствие, мы это знаем, да, это набор веса, это все эти вопросы там толстяков, которые сегодня не могут отойти от холодильника и каждые 20 минут заглядывают туда. А мне понравилось, я тоже на днях прочитала статью, не буду афишировать его, известный доктор у нас в стране, он говорит... Вот вы подошли ночью к холодильнику, открыли его, и в первую секунду подумайте, что вам там надо, а во вторую секунду ничего не надо, и закройте его. То есть если бы это было так легко и просто, мы, конечно, бы не имели. Вы знаете, еще хочу поделиться просто фантастическим материалом. Я недавно была в магазине, и продавщица мне говорит, а вы знаете, а на ваш размер нету, у нас магазин для, я чуть вывеску не посмотрела, для, как он там называется, большие люди или что-то такое. Вот. Я подхожу, так, начинаю перебирать. Она говорит, нет-нет, вы даже не перебирайте, не смотрите. Там 86-й размер. Я говорю, какой?
Такое бывает?
86-й. Я говорю, это как? Ну, я доктор. Она мне говорит, это 2-2-15 в поперечнике. Ну, в окружности. То есть... Вот это, естественно, другая часть, да? То есть тогда, когда пища... Я не говорю про тех, у кого болезни, это понятно. Болезни обмена мы не берем. Но все-таки болезни обмена у малого количества людей. То есть тогда, когда удовольствие от пищи становится, как мы, вот это все поехало, да, привычкой, которая превращается в поведение, что человек сутками жует и превращается в нарушение коммуникации, это одна часть. Но вторая часть, когда молоденькая девушка говорит, что она ест белки, жиры и углеводы. Господа, нет! Мы, морковка – это не каротин и ничего там еще, там магний, калий. Морковка – это морковка. И хлеб – это хлеб, у которого есть запах, у которого есть вкус, понимаете? Степень насыщения, у которого есть консистенция, да? То есть у хлеба есть консистенция, которую мы трогаем, там, когда мы его берем в руки. И вот этот вопрос орторексии, который сейчас тоже один из модных терминов, я скажу, что это? Это расстройство пищи, которое характеризуется навязчивым стремлением к здоровому и правильному питанию, которая сопровождается значительным ограничением в выборе продуктов питания, изменением поведения, нарушением коммуникации. Вот то, что мы с вами говорили. Впервые маниакальное следование правилам полезного питания, как бы вот в этот термин облёк в 70-х годах Стивен Бретман. Это дяденька, который жил в коммуне, члены которой питались экологически чистыми продуктами. Вы знаете, у нас тоже сейчас есть такие. И мы знаем, что сегодня, вот буквально недавно я разговаривала с женщиной, которая говорит, ой, куда бежать, куда податься, на какие острова и в какие там дали Российской Федерации, где, я говорю, что такое, где вот экологически чистая почва, где экологически чистая воздух, вода и так далее. Вот мы с сыном думаем, куда бы уехать. Я хотела ей сказать, ну, сыну вообще-то надо думать о женитьбе, о том, что ему детей рожать, да, ему там по 30. Но это, конечно, дело этой семьи, но вот она с сыном, ей около 60, думает о том, как куда переехать для того, чтобы вот экологически там чисто жить. Мы знаем, что такое есть действительно, которое тоже переходит уже границу по поводу того, что ну, чуть-чуть ли человек там свою жизнь кардинально меняет. То есть вот этот человек, про которого мы говорим, Стив Бретман, он обратил внимание, что на себя вначале, когда он понял, что вот эта вот идея экологического питания вдруг стала, ну, у него просто хватило, что называется, силы воли и интеллекта осознать, что его поведение начало меняться. И когда он стал смотреть на всех остальных, оказалось, что вот эта тихо-тихо поступь как бы в хорошую сторону привела людей к тому, что вот еще раз говорю, он назвал этим термин. Итак, что сегодня мы имеем по орторексии? Первое – это последствия. Итак, если человек очень сильно здоровым питанием удручен, что получается? Значит, первое, что это, конечно, вопрос как ни удивительно, это вопрос дезинформации. То есть очень многие сегодня читают в интернете, какие продукты надо есть, какие не надо есть, гликемический индекс. Я даже произносить ничего это не хочу. Количество белков, жиров, углеводов, гликемические индексы. Вот в этом продукте то, в этом продукте то. Вы помните, несколько лет назад кричали, масло нельзя. Сегодня оказалось, что надо обязательно, тем более детям.
Молоко.
Кричали, что нельзя молоко, ни одно взрослое животное не пьет молоко, и, значит, человек не должен.
Сало.
То есть, извините, но особенно русские, они столетиями, тысячелетиями пили молоко. Молоко с хлебом – это основная пища была, еще и хорошая пища была. Сегодня говорят, ах, да, молоко надо. Сало реабилитировали. Вплоть до того, что вы знаете, что реабилитировали даже соль. То есть, но в каких? В минимизированных количествах, потому что выяснилось, что животные ходят по лесу и ищут соляные отложения, потому что соль нужна. То есть, первое, что это дезинформация. Когда человек вступает на путь здорового питания, и, например, у молодежи в интернете есть такой для худеющих есть такая как бы прикол, когда показывают панду, жующую эвкалиптовые листья, и говорят, вот, можно быть толстым просто на обыкновенных листочках. Буквально на неделе опять про эту несчастную панду видела, что послушайте, но ведь панда питается листьями эвкалипта, а эвкалипт имеет алкалоиды. Значит, она не просто так ест эти листья. То есть вот эта вот идея о том, что в интернете или там в каких-то журналах говорят набор продуктов, причем, вы знаете, там кускус, какая-то там, вот жалко, я забыла, к следующему разу, если будет вопрос, я вам перечислю все эти слова. То есть это какой-то там особый рис из Таиланда, чего-то там особое с каких-то там амазонских лесов, еще чего-то. То есть вот в ней точно ты съешь, вот в ней точно содержится то, что тебе надо. А то, что твоя мать, бабка, прабабка, прапрабабка и прапрабабка ела свеклу с хлебом, с картошкой и там землей.
Квасом запивала.
Вот, и твой организм к этому приспособлен. Это как бы выходит за рамки. То есть первое, что... опасность. Это опасность дезинформации, когда человек начинает из всего пространства информации выискивать только то, что он считает нужным, что не всегда является верным. Второе, что это так называемые срывы. И все, кто хоть раз сидел на диете, знают, что это такое. То есть тогда, когда человек сидит там, я не знаю, чего там, рис киноа, да, и листик шпината.
И добивается результатов.
Да, может быть, даже добивается результатов. А в конечном итоге ночью подлетает к холодильнику, съедает килограмм пельменей, 5 килограмм там торта и так далее. И что он получает в результате? Тяжелейший нервный срыв. То есть формируется чувство вины. То есть у человека вот этот неосознанный протест организма к нормальной пище начинает формировать что? Проблемы в психологическом состоянии. И очень многие после диет или после похудания обращаются не в вопросе диеты. У меня были такие люди. Они обращаются в вопросах тяжелейших депрессий и чувство вины. То есть человек говорит, это я плохой, у меня силы воли нет, я не могу сдержаться. Понимаете? То есть местами тихо-тихо меняется местами причина и следствие. Третье, безусловно, что это, к сожалению, часто на фоне вот такого неправильного, утрированного, фанатичного исследования, фанатичное исследование вот этому здоровому питанию, оно может привести к булимии, как раз вот к этим срывам пищевым, когда человек наедается, а потом всеми способами. Кто-то пьет таблетки, чтобы вырвать, кто-то там два пальца изо рта, кто-то пьет таблетки для того, чтобы был жидкий стул и так далее. То есть это огромная вот эта жизнь человека, века превращается, вы поняли, она начинает вращаться вокруг еды. То есть он держится, наедается, потом все это выплескивает из себя и заново до следующего срыва. Следующее, безусловно, что? Это элементарное истощение. И мы видим, и у нас, к сожалению, в Свердловской области тоже были такие случаи, когда, например, у родителей, которые сидят вот на таком жестком, например, веганстве, да, и употребляют там одни листики, вплоть до гибели ребенка. То есть есть дети, которые получает тяжелейшее истощение, потому что маленький ребенок не может без белка. И тогда, когда говорят, в Индии 1,5 миллиарда населения, и они не едят мясо, господа, 1,5 миллиарда населения, которое живет в средней годовой температуре плюс 40. Плюс специфика питания. Не надо сравнивать эти вещи. 8 месяцев зимы. Нет народности в мире, которые были бы зимой и не ели мясо. Это невозможно, потому что организм не может. И когда взрослые говорят, я же вот выжил, дел. Очень, еще раз говорю, очень часто бывают это мозговые нарушения, нарушения вот истощения психологического характера и так далее. И особенно это проблема с детьми. Ну и последнее, что, безусловно, является последствием вот таким вот неумеренного, фанатичного следования оздоровительному питанию, это то, что мы теперь уже понимаем. Это социальная блокада взаимодействия с окружением. Если муж не поддерживает с мужем, не буду вплоть до развода, дети не поддерживают, буду пытаться детей садить на это питание. Если приятели меня осуждают или смеются, разрываю контакты с приятелями. То есть вот это самая тяжелая и болезненная тема. Тогда, когда человек начинает изыскивать из всей массы людей, кого? Те, кто интересуется uh-huh. питанием, те, кто сидит на этом питании, начинает общаться только с ним, только про листики салата, белокочанную капусту и так далее, только где, сколько, каких веществ. То есть не только ограничивается и изменяется социальная активность, иногда бывает, рвутся социальные связи. Еще раз говорю, я знаю ситуации вплоть до разрыва семей. Вот это первая часть вопроса о специфических, так скажем, да, зависимостях от, казалось бы, тех вещей, от которых плохих зависимостей не должно быть. Почему, господа, везде нужна мера, везде нужна осознанность и понимание того, что ты делаешь каждый день.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Ну, конечно, мысли вот наверняка не только у меня появились, но у наших радиослушателей. Все-таки мы люди верующие, безусловно, вспоминаем о том, что есть понятие страсть, да? Она может быть причина, то, что, к чему ты стремишься, и положительное, и отрицательное, но любое значение «пере» – это уже страсть, это уже зависимость. Страсть – это страдание. То есть человек получает в результате страдания. И, как сказано нам, не сотвори себе кумира. Да? Тот же фитнес-клуб может быть кумиром, или та же бутылка пива не имеет значения для человека. Но вот то, что вы рассказывали, Светлана Георгиевна, первый раз мы затрагиваем тему, которая повернулась неожиданно зависимость от каких-то, казалось бы, хороших вещей, да, и вот когда вы рассказываете, что происходит с человеком, задаешься вопросом, где та грань, когда человек может, но не замечает, что нужно остановиться, что что-то изменяется в сознании, в твоем, в психике, когда ты морковку, которая доставляет удовольствие действительно и своим цветом, и своим вкусом, ну, Господь так создал, да, мы от этого получаем удовольствие, вдруг она превращается в какой-то набор, ну, химических формул, это же ужасно, действительно. Итак, Светлана Георгиевна, мы ждем продолжения темы в следующей нашей передаче. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До встречи через неделю.
До свидания.